Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшнее воскресенье Святая Церковь поминает события, происшедшие во дни земной жизни Господа, когда Он впервые объявил Себя Мессией и Христом, Спасителем мира. Случилось это в беседе с женщиной, именуемой Самарянкой, потому что она была из самарянского племени. Это потомки одного из угодников Божьих, ветхозаветных, патриарха Иакова. Но в свое время они отделились и принимали только 5 книг Моисеевых и не принимали другие постановления Ветхого Завета и закона Моисеева, и за это были ненавидимы иудеями, которые внушались их еще больше, чем даже язычников. Ибо всегда извращенцы веры, отщепенцы от веры, еретики воспринимаются нами хуже, чем люди, еще не обратившиеся к вере. Вот так и иудеи относились к самарянам. И Господь, вот пытаясь излечить эту болезнь, этот страшный духовный недуг, превозношение, не только смирение угодно Богу, даже превозношение истинной веры. Господь подчеркнул в беседе с самарянкой, что спасение от иудеев. В каком смысле? Только в том смысле, что они содержали священное писание, предание и истинную веру, а не то, что они сами по своему качеству выполняли в духе и истине то, что Бог хотел от людей. В этом смысле только лишь спасение от иудеев, то есть, что они хранят учение, но в жизни своей они далеки от него, и сердцами они в большинстве своем от Господа были далеки, как мы видим, чем это закончилось. Богопредательством и богоубийством. И удивительно, что это свое объявление Господь сделал не в Иерусалиме, не в храме, как плотскому мудрованию хотелось бы представить им, а на колодце, который когда-то выкопал своими руками Иаков, а Бог в свое время называл себя не иначе, как «Я есть Бог Авраама, Исаака и Иакова», показывая близость Бога к этим славным людям, истинно верующим, святым угодникам Божьим, которые по учению святых отцов даже не имели нужды в покаянии, настолько они жили в благоговении и в богоугождении, что не имели нужды в покаянии, в том, что имеет нужду все и каждый рожденный в женах после Адама. И на этом колодце Господь пришел, утрудившись, отослал апостолов за продуктами питания, куда-то они приобрели. И это было тоже промыслительно все сделано, и остался один. И Писание не случайно указывает даже время, что был 6-й час дня. Никогда Писание ничего не упоминает. Но какая нам, живущим почти 2000 лет назад после этого события, людям разница? Произошло это в 6 часов дня, в 4 часа дня, в 3, в 5, или в 7, или вечером. Ведь если бы та же самая беседа произошла, да? Нам важно содержание, суть, польза от этого великого учения Господа. И не так важно нам, какое время это произошло. И там, где это не важно, то Писание не доносит до нас. Рече Господь, и говорится то, что Господь говорит. И не сказано, что 30 дня Господь сказал. Здесь очень важно. Господь сидел. Я уже говорил вам когда-то, и сейчас вот, то, что печатается, знаете, что положение сидящее, да, сидячее положение в Писании, это означает особое внимание, спокойствие духа, отложение всех попечений, забот, которые Господь в данном случае передал апостолам, там забота о пище. Это глубокий Божий мир, который обязательно нужен человеку, который собирается изнести Божье Слово. И поэтому Писание подчеркивает, что Господь сел у колодца. Шестой час, как мы знаем из предания церковного, из богослужения на этот день, означает тот час, в который Ева была вместе с Адамом за ее грех изгнана из рая. Вот такая связь через час указывает на прямую связь двух событий. Беседа змея с Евой, и этой беседе злой противоставляется благая беседа самого Спасителя, Господа и Бога Слова, пришедшего во плоти спасти род человеческий с женою. И в данном случае этой женщине выпала великая честь представлять всю женскую природу. Не только лично себя, а всю женскую природу, так как в свое время в Еве пала вся женская природа, а затем Адам поддержал, и пала вся человеческая природа. И не случайно это было через беседу, ибо падение было через беседу. И там, если мы помним повествование бытописателя Моисея, змей не сразу излагает свою цель, а прикровенно, лживо, лукаво подводит как бы Еву к принятию этой страшной ложной мысли и последующей за ней действий, нарушить заповедь Божию. Уговаривал ее, пытаясь оклеветать Бога. Здесь Господь тоже не сразу пришел, когда увидел эту женщину. Здравствуйте, я Мессия. Я пришел спасти мир. Нет, мы не видим этого. Он тоже постепенно как бы подготавливает. И это все, если мы два события будем постоянно держать в уме, то мы будем видеть, что идет таким же образом. Только совершенно от разных источников противоположных и с разной целью. Там погубить, здесь восстановить. Через беседу было погубление, через беседу восстановление. Постепенно вход в грех, постепенный выход из прелести. И здесь Господь подготавливает ее, проверяет ее. И удивительно, что эта женщина, будучи грешницей, мы знаем, позже из слов Господа, который подтвердил эту женщину, она была грешницей, жила в блуде, невенчанных там браком, неузаконенных пред Богом. Несмотря на это, Господь обращается к ней, как бы прощая ей наперед все эти грехи, иначе бы он никак не мог бы доносить ей, а через нее и нам, это великое учение о благодати Духа Святаго, и о поклонении Богу в духе истины. Никак бы не мог бы, если бы он ей не простил. Почему же Господь ей простил эти грехи и избрал ее даже проповедницей для своего народа? Потому что она повела себя не так, как Ева, которая развесила уши и стала внимать всем злым, лукавым, клеветническим словам, значит, сатаны, который пришел ей под видом змея. А здесь Бог пришел под видом человека. И легко было обмануться. Она не знала, что это Бог. Но осторожность ее, ее смирение проявились в том, что она сразу же стала говорить: «А я самарянка, иудеи с вами не общаются, то как же ты ко мне говоришь, зачем?» Вот в этих словах Господь увидел ее и смирение, потому что гордый человек никогда не признает, что он хуже кого-то. Он наоборот говорит: да, там те иудеи, мы, самаряне, колодец имеем, что там Иерусалимский храм? И провозноситься можно всем чем угодно. Она очень проявила ту осторожность, которую Господь требует из подвижников и поклонников своих, когда они еще идут в покаянии, в очищении, живут и приближаются к Богу. Это осторожность по отношению недоверия к различным беседам, наспех не схватать первое встречное, даже если идет речь о возвышенных. Наоборот, даже когда речь идет о возвышенных предметах, духовных, особая осторожность, особая бдительность, ибо и змей лукавый, а в нем сатана, говорил не о чем-нибудь, не о кастрюлях, поварешках, а говорил о Боге, но говорил что? Хулу и клевету. Вот. И предлагал страшную ложь, что будете как Боги, только откажитесь того Бога, нарушите заповедь. Вот Господь заметил и подводит ее в своей беседе к тому, что она исповедует свою веру, а также веру своего народа в Мессию. Мессия – это означает помазанник. Месса – это с еврейского слова «элей». И поэтому называется Мессия, поскольку помазание происходило элеем. Возливался на голову элей, и помазывалось на царство, и помазывалось на священство, на пророчество, помазывалось элеем. И поэтому от слова элей месса и происходит Мессия, или по-русски помазанник Божий. Она исповедовала эту веру. И Господь, чтобы продлить беседу, испытывает ее и говорит: пойди позови мужа. Мы не знаем точно, что двигало в тот момент этой женщиной, когда она сказала, что я не имею мужа. Можем догадываться. Точно мы не знаем. Но Господь принимает ее слова за истинные. То есть как бы она исповедует действительно свой грех. Потому что она могла просто сказать: я не имею мужа, чтобы не быть обесчещенной в глазах неизвестного для него прохожего иудеянина. Ибо она по одежде и по говору отличила, что это иудей. И по другим причинам могла скрывать, а вовсе не потому, что она действительно считала, что он ей не муж. Но Господь от ее слов берет и говорит: правильно ты сказал, что не имеешь мужа. То есть он как бы едет новое видение того, что она говорит. Иногда люди говорят и сами не понимают, что говорят. Или по другой причине говорят, поэтому не понимают. А Господь мудро говорит, правильно ты сказала, ибо пятеро было у тебя мужей, и никто из них не был тебе мужем, и который сейчас имеешь, тебе не муж. И эти слова заставили женщины поверить, что это человек непростой, это пророк Божий, как минимум она увидела и говорит, я вижу, что ты пророк, потому что ты знаешь то, что никто не мог знать в моей жизни личной. И здесь, когда как бы уровень собеседника поменялся, она от разговора о обыкновенной воде, завязка была как бы «дай мне пить», вы помните, да, сейчас, а та говорит, почерпала, не имеешь, там и так далее. Вот. И вдруг она еще не понимала, что речь уже идет о благодати Духа Святаго, а думала, что идет об обыкновенной воде. Вот. И поэтому в историю вернулись колодцу Иакова, она рассказала, что это же колодец Иакова, вы все где вы поклоняетесь, все. Но тут очень важно также обратить внимание, что Писание до нас доносит еще до появления женщины-самарянки, до ее рассказа об этом колодце, где мы кланяемся, в этой горе, в этом колодце, который отец наш, то есть предок Иаков сделал. Уже Писание свидетельствует, что Господь сел возле Сихаря у колодца Иакова. Для чего это говорится? Нам не все равно, где сел Господь, если для нас важно содержание Его великого учения. Да, для нас все равно, где Он сел, если для нас важно учение. Но если Писание говорит, адрес точный, ведь это же точный адрес, то значит, это уже приобретает совершенно другое значение. Значит, это важно подчеркнуть, где Он сидел. А раз укажется адрес в Писании, то всегда обращайте на это внимание. Для чего этот адрес говорится? Не бывает в Писании ничего лишнего. Если это не полезно, если это не важно, Господь не будет места даже тратить в Священном Писании на то, чтобы указать несущественную, неважную, ненужную деталь. Адрес, время, место действия или соучастники этого действия. Это очень важно, ибо через этот адрес мы выходим на духовное понимание событий. Ибо предшествующее событие было праздник, в среду праздновалось приполовение празднику. И Господь пришел приполовение праздника, то еще ветхой пятидесятницы, для нас уже это новой пятидесятницы, как бы середина между Пасхой и Пятидесятницей, и впервые громогласное здесь учение о Духе Святом, что Он пришел принести вот этот источник воды, текущий в жизнь вечную, и что от чрева ваших потечет этот источник, и вы будете уже никогда жаждаться. И здесь, на колодце, опять на источнике воды, и продолжается это учение, но уже не для иудеев и сочувствующих там, с ними, верующих в их веру, да, которые, он говорил, в храме, а уже на колодце Иакова для самарян, которые не содержали веру в такой внешней подробности, как иудеи, за что и были презираемы. И вот источник воды – это указание, что все равно благодать Духа Святаго, которая сравнится с водой, настолько важна для вода для жизни людей на земле, настолько важна для духовной жизни источник Духа Святаго, то есть благодать Духа Святаго, который только человек и может жить, дышать и существовать в духовном мире. И это так важно, что потом из истории мы знаем, благочестивый император уже христианский, взял устье этого колодца и перенес его в храм и поставил в храме на поклонение. И много чудес и исцелений происходило. А также камень, на котором сидел Господь возле этого колодца, вместе с этим устьем колодца был перенесен в храм Константинопольский. И там от этого камня, от этого источника, или вот этого начала колодца, устья этого, происходило множество исцелений, чудес в знамение вот этого великого события, и что ничего у Господа не остается бесплодным. Даже камень, на котором просто Господь посидел и говорил о великих духовных, осветился настолько, что этот мертвый камень совершал исцеление больше и лучше, чем живые священники, архиереи, епископы и прочие с ним, которые, будучи как бы живыми, не могли сделать то, что сделал этот бездушный камень. И не могли делать то, что делали полотенца бездушные, взятые с тела апостола Павла, когда нас доносит Священное Писание. И поэтому этот камень обличает, прежде всего, духовенство, что они не вняли этой беседе, которую Бог удостоил женскую природу в лице этой женщины. А эта женщина, как нам известно уже из церковной истории, из предания, она впоследствии получила от Господа имя Фатиния и пострадала за Господа при императоре Нероне. И было у нее 7 сыновей, и все 7 сыновей пострадали в лютых мучениях. И после лютых мучений они все были преданы смерти через такую страшную, такой страшный способ. Это 2 гибких пальмовых дерева нагибаются, люди привязываются за ноги, затем они отпускаются, и тела разрываются на части. Вот такой вот смертью были преданы Фатиния и ее 7 сыновей. И удивительно, как благодать Слова Божия воздействует на душу людей, которые достойно слушают это слово, что впоследствии они становятся не просто обыкновенными верующими, а глубоко преданными поистине поклонниками Господу в духе истине и идут ради Господа на любые мучения и на лютую смерть. И доказывает свой внутренний выбор, свое истинное поклонение и внешним с таким страшным страданием. Такой сподобилась эта женщина-самарянка. И, сбивая спесь иудейскую, Господь предложил этой женщине великое учение о божестве, показывая лживость змеиного вот этого, змеевого утверждения, что Бог клеветник, ибо люди не до конца понимали по-настоящему, кто же такой Бог. Они, даже истинно верующие тогда в единого Бога, воспринимали его как какую-то внешнюю силу, могущество непреодолимое, которое более силен, чем все боги язычников, то есть демоны. И поэтому вот их покоряла вот эта сила и могущество. И можно даже заметить этот оттенок в некоторых местах Ветхого Завета, где они воспринимают Бога как вот такого сильного, могущественного, страшного, который наказует всех подряд, там, громит, сокрушает и так далее. И даже если это неправильно воспринимать, то может показаться, опять-таки, такая неприятная картина про истинного Бога. И в то время, может быть, это было и оправдано, потому что люди были настолько склонны к идолопоклонству, демонообщению, что нужно было, может быть, их и припугнуть могуществом Божиим. Вот. Но пришло время, и Господь хотел донести истинное учение. Суть этого учения, что Бог есть Дух, поклоняться надо Ему в Духе и истине, а не на горе, у колодца или в Иерусалиме и в храме. Это не значит, что Господь отвергает поклонение в храме, истинном, конечно же, или на святых местах. Нет. Это будет опять ложное толкование, как еретики могут вырвать какое-то место из Писания и перекривить его, и на основании этого сделать все, нигде не закланяться, только Богу в духе и все, возносить на небо и кланяться. Нет. Он просто показал, что поклонение частное какой-то святыне недостаточно. Оно, как любое частное действие, есть просто вспомоществующее действие. А само поклонение, где бы оно ни происходило, оно возможно на всяком месте, оно должно происходить в духе и истине. И это духовный закон. Это не просто там, сообщение какой-то очень большой важности, но какое-то теоретическое. Это практический духовный закон для людей, желающих жить настоящей жизнью в Боге, с Богом, примириться с Богом и жить с Ним. Мы должны понять, что несмотря на то, что мы живем во плоти, что такое плоть? Плоть называется от слова плотность, да? Что оно у нас определенной плотностью обладает. Не дух, плоть. Настолько, значит, вещество сконцентрировано, что можно его пощупать. Вот. Поэтому с этой точки зрения называется плотью. В отличие от этого, ангелы называются духами. Хотя по своей природе они не есть духи, ибо чистый дух, души буквы, только один Бог. А они сотворенные. И мы не знаем до конца точно природу ангелов. Мы знаем, что по сравнению с нами они духи. И для обыкновенного зрения они невидимы. Вот. Только если Господь откроет духовное зрение. Вот. И мы в своей основной части духи. То есть люди есть тоже духи. Но по Божьему промыслу, сотворению, а природа человеческая духовно-телесная. Ибо второе название плоти – это есть тело. Вот. И потому что он имеет определенную форму, строение, вид и так далее. И это очень важно заметить, что человек духовно-телесное существо. Поэтому по духу он может быть, стать равноангельным, уподобиться святым ангелам, как мы знаем, святые уподоблялись, либо по духу стать подобным демонам. И это зависит от выбора человека. Вот. Но он живет во плоти. И особенно после отпадения из рая, когда человек потерял прямую естественную связь с Богом и должен был идти путем восстановления этой связи, то есть через религию, религиосвязь, восстановление связи, такое значение этого слова, и через жертвоприношения, через обряды, поклонения, всякие внешние, да, вожжение свечей, значит, воскурение фимиама, все, потому что заблудшие человеки воздавали подобные почести демонам через идолов и кумиров. Поэтому Бог в противовес этому поставил, чтобы люди также кланялись, но Ему, истинному Богу, кто открылся Аврааму, Исааку, Иакову и всем последующим праведникам Ветхого Завета, и через них всем, кто мог вместить тогда, в те времена. И чтобы кланялись Ему. И поскольку люди жили больше во плоти, чем духом, то им нужно было заполнить и внешнее. Поэтому нужны были храмы, какие-то конкретные места, какие-то формы конкретного обряда, богослужений и все, что с этим обставлено. И это потому, что человек имеет телесный состав. Но здесь Господь переносит, потому что очень легко от такого поклонения перейти к внешнему и успокоиться на этом. И от этого происходит очень много зла для самих верующих людей. Я как раз писал об этом, вот последний, кто будет читать, после распечатки, как раз в последнем сообщении, которое написал туда, на толкование апокалипсиса. Настолько это важно, и что если вспомнить о слепорожденном, исцеленном Господом, то поведение его родителей, вот оно является как бы образцом. Это были простые, благочестивые люди, верующие. Не злодеи, которые не думали там, как Господа обмануть, поймать на слове, оклеветать и распять. Они об этом не думали. В голову не пришло. Они верили Богу. Но беда их была как раз вот в этом. Как и на их примере всех людей, которые пытаются через внешнее прийти. Вот. Вот этот по навыку вера, по традиции, по установленному обычаю, она настолько приводит людей к поверхностности, к непониманию уже, почему надо так вот так делать, так и делаем. И все. А так, дед мой делал, прадед, а его прадед тоже так делал. Вот так вот. Не вот так вот. Вот так и я делаю. А чего? А не знаю чего. Что мне думать? То все так делают, так и все. А вот соседи не так делают, у них вот так вот. Вот этим мы отличаемся. И полная потеря. Какая может духовная жизнь, когда человек не понимает то, что он делает. Может быть, он и правильно делает, но правильно с точки зрения внешнего совпадения. Но изнутри он не понимает, почему надо так делать. Не знает. И это приводит к тому, что люди вот этому деланию отдают предпочтение тем живому Богу. И когда живой Бог приходит, для них это что-то невместимые. А вот когда их пытаются отлучить от этого, пугают, что мы тебя отлучим от вот этого, ты смотришь, за Богом не иди, а то отлучим тебя от вот этого. Он говорит, не-не, я боюсь это потерять. И они держатся за внешнее, за привычное, думая, что этим они угождают Богу. А на самом деле мы видим, отказываются от Бога, который сделал явное чудо на ком? На их сыне. Не на соседи даже, на их сыне, который 40 лет с лишним мучился, получил явное исцеление, они это видят, и это даже них не плодит в норму, в чувство, в благодарность или что-то. Они не могут выйти из этого стереотипа вот этого неправильно утвердившегося религиозного обычая. Это беда человека. Это беда. И отсюда один шаг до богоубийства. Не то, что человек сознательно, как знать иудейское сделал, а то, что они поддержат их. Опять-таки потому, что боятся потерять кого? Вот это же духовенство, вот это же стены, вот это же обычай. Это страшно. Вот почему я хочу вышибить с вас это. То же самое в православии. Когда уже 2000 лет православия, это уже не то православие, которое Господь принес на землю. Нет. Оно уже тоже стало вот таким. Это надо понимать. Чтобы жить настоящей жизнью в Боге, не имеет значения, где и когда человек живет. Во времена Иакова, патриарха, или во времена Иакова, апостола, Зеведеева, которого мы сегодня память чтим и празднуем. Вот. Или во времена Серафима Саровского, или во времена наши. Не имеет значения. Если он будет выполнять закон духовный Господа и помнить, хочешь стоять в истине, будь в духе. Хочешь быть в духе, будь в истине. Бог есть дух. Ты плоть, ты тело, ты кусок мяса, решащего мяса. Хочешь быть с Богом, откажись от тела, откажись от плоти, откажись от мяса этого, говорится, отдай кровь и плоть, ибо кровь и плоть Царства Божия не наследуют, и это учение Господа, не наследуют. Это не значит, что надо вообще пренебрегать своим телом. Нет, это сосуд Духа Святого. Его надо очищать. Его надо очищать. Но не предавать его орудия страстям греховным, демонам. И не жить, а утончать свою природу настолько, чтобы она становилась духовной. Чтобы духовно преобладала над плотью. Чтобы плоть подчинялась духу настолько, что дух повелел, плоть подчинилась. И она сама утончилась. И тогда доступ к Богу будет. Возможно для человека. А Бог со своей стороны сможет воздействовать на духовную природу человека. Потому что она будет подвижна. Она будет мягкая, гибкая, способная к божественным восприятиям, к божественной энергии. В это суть православия. В этом суть православия. И тогда такой человек, духовно подвижный, настоящий, который водится Духом Божиим, не угашает его, а постоянно подогревает, поддерживает, тогда он и обряд оценит, и воспользуется им, и камню поклонится, и пользу получит. Потому что он увидит не просто камень, а Христа, сидевшего на нем, ибо этот Дух от Христа остается, и он ему будет кланяться, а не просто материальным камнем, иначе он тогда идолопоклонник. Что и обвиняют еретики некоторые. Говорят, вот они там кланяются камням, там и доскам, и всякие. Понимаете, до чего может дойти? Если это было по сути, так они были недалеки от истины. Нет, они хулят. Мы его не просто камнем кланяемся. И не просто доски или еще какому-то материальному предмету, а духу. Ибо для меня важно, что дух, разве может камень сам по себе исцелять? Нет, дух, который на нем может исцелять. Поэтому поклонник в духе будет в истине. Он не отдаст камню предпочтение и поклонится ему как Богу или как чему-то, а он поклонится ему, воздавая честь Богу, который на нем сидел, а не камню. Так будет во всем. Вот куда Господь пытался привести сознание верующих людей. Живи. И ученики, вернувшиеся и заставшие Господа в беседе, были удивлены, что Господь нарушает общепринятые обычаи. Не общаться с самарянами, не говорить с женщинами там, и так далее. Тем более о таких высоких предметах. Вообще не положено было говорить просто так. Но они опять-таки уже были настроены правильно, и поэтому по смирению и по смиренномудрию не дерзали. Но смущением у них это было, оно отмечено в Писании. То они внутренне недоумевали, но вот уже хорошо, когда человек хотя бы не прикословит Господу, не противоречит, вот, не противится в духе, но просто содержит непонимание, внутреннее недоумение, которое нужно все равно разрешить. Потому что если у человека живет внутреннее недоумение какое-то, то рано или поздно дьявол этим воспользуется, чтобы попытаться это недоумение использовать в свою сторону и отвести человека от Христа, от Церкви. В этом опасность вот недорешенных внутренних вопросов, каких-то недоумений, смущений. Поэтому и надо изливать все пред Господом, и изливать все на исповеди пред Духовным Отцом, чтобы не было ни одного смущения и ни одного недоумения, никаких вопросов церковных, духовных, значит, деланий или жизни. Не должно быть этих. Не должно быть. Пока мясниво с души это не сойдет, всегда опасность есть, что враг помрачит и начнет бить на эту особенность, на это смущение, на это недоумение, и говорит, все, вот видишь, вот это, вот оно, вот оно, вот оно, вот оно, вот все, смотри, женщина говорит, самарянками говорит, все, это не может быть на себя человек, все, отойди от него, это не Господь, не может быть. И все, и отходит. И мы видим, вернее, знаем из предания, что Господа называли самарянином часто. иудеи. Почему? Потому что они видели подобие. Подобие. Что как те вот, что-то держат закона, а что-то вот пренебрегают, там, нарушают. Так и Господь. Им казалось, что нарушает. Там, колосы ученики его в субботу, понимаете, чтобы поесть. Он говорит, так смотрите, что дважды Давид делал. Вы же чтите Давида, пишите, Писание сохраните. А он вообще пошел в храм. В 18-х вошел, взял хлеб и предложение. Показываем, что вы не вмещаете духовной жизни. Много обольщаетесь, не зная ни Писания, ни силы Божьей. А они опять, не в субботу нельзя исцелять. Говорит, подождите, но если у вас ваш скот упадет в субботу, неужели вы не достанете? Достанете. А что же вы лицемерно говорите? А я всего человека исцелил, какое же зло? Вы во мне видите. Но все равно злоба и зависть двигали ими, и они обвиняли его и пытались все его чудеса и все значит, приписать то Вельзевулу, то называли его бесноватым, сумасшедшим, и самарянином в том числе. Это то есть еретиком, по сути, там, каким-то презренным очень для иудеев. Самаряне были очень презренные. То есть поэтому назвать самарянином, это сказать, презренным. Вот. А то надо гнушаться, отскакивать как от прокаженного, как от зараженного. Вот. И вот поэтому они так называли. Потому что они не вмещали. Потому что для них их вот это скрупулезное соблюдение обряда было важнее всего. Они привыкли так проще. Проще для человеческой вот этой плотной природы, которая не хочет духовно переходить, не хочет развиваться и быть с Богом по-настоящему, ей проще какие-то манипуляции делать, так, сделать это, все, я уже соблю, Бог, давай мне все. Земное счастье, богатство, здоровье, долгие лета жизни, удачу в путешествиях, и так, в бизнесе и так далее, и так далее. Ибо такой человек, он далеко не задумается, и не зря среди верующего иудейского народа возникла секта саддукеев. То есть крайние течения, которые дошли логически раньше других просто, к тому, к чему привела их вера. Вернее, не сама по себе вера, а ее неправильное восприятие и искажение. Бога нет, ангелов нет. А если Бог есть, то это какое-то далекое понятие. А ангелов нету, бесов нету, ничего нету. И вообще умрем, и ничего нету после смерти. Живи здесь, этой жизнью. Вот их как бы вся идеология. Мы уже узнаем это, что-то знакомое. А, коммунистическая партия Советского Союза. Программа ихняя. Материальное благо, после смерти ничего нету, Бога нету. А один к одному. Списано у саддукеев. Поэтому не хочется говорить о политике, но если духовный вопрос невозможно обойти, то по сути там и шла борьба саддукеев с фарисеями. Тогда победили саддукеи, а сейчас фарисеи. Вот и вся разница. Вот и вся разница. Просто фарисеи еще могут пойти в церковь и говорить, Боже, я не такой, как все. Я вот Эльцин, я не такой, как все. Они так, как кто-то. Да, я был, конечно, в этой партии, но я бросил билет, видите, вот теперь я.
Вот это
важно понять. Поэтому оставим, конечно, их там где-то, но просто для понимания, что ничего нового нету. И все идеи, и все уже было там, пройдено. Просто оболочка новая, оберточки новые, а суть духовная одна и та же. Если мы не поймем этого, если мы в своей практической жизненной жизни мало-помалу, постепенно не будем из плотского состояния выходить, вот тем подвигом, который предложили святые отцы, святая церковь дает нам, мы не выйдем. Это великое обольщение, дьявольское, великое самообольщение тех людей, которые считают, что он с момента уверования получает Духа Святаго, и он свободен от всех проблем. Все, он уже богоносный, духоносный, и он может толковать все, что подряд, ходить и все. Человек не знает себя. Не знает себя. Он не понимает, что состояние, в которое он уверовал, это только-только зародыш, новоначальник, который требует тщательной работы, тщательной охраны, преуспеяние и так далее. Даже телесно люди понимают, если только что родился младенец, не разве что он только что зачался, то это недостаточно уже. Еще надо, чтобы он прожил всю жизнь и сообразил, чем он кончит в своей жизни. Тогда может какой-то вынести о нем суждение. А если он еще не из себя мать не вылез, или только родился, уже говорить о нем что-то мы не можем. Вот. А здесь люди еще и не только зачались, к вере только пришел, признал умом своим, что Бог Иисус Христос есть. И думает, что уже все. Он взял Бога за бороду, и он у него уже адъютант, и давай мне делай все, я все понимаю. Что это такое, это страшное обращение. Что люди не понимают сути вообще, о чем они говорят. Это умоповрежденные, сожженные своей совести, самоосужденные люди. Они не понимают, они отвергают подвиг покаяния, они отвергают подвиг самосовершенствования. Вот. А Господь сказал, я ищу себе поклонников, Господь Бог Отец, да? Значит, и Он как Бог, и Дух Святой как Бог, ищет поклонников в Духе и Истине. Ибо таковых поклонников ищет Бог. И вот, но, чтобы таких поклонников найти, то надо ими стать. Найти можно только то, что есть. А чтобы стать, то надо трудиться со своей стороны. Бог со своей стороны готов всегда. Без Бога ничего быть не может, без меня не может делать ничего. Но воздействие Божьей благодати, воздействие Божие может быть только по мере восприемлемости каждого из людей, сотворенных им. Раз человек сотворен, все, у него есть шанс. Он был, пришел в этот мир, даже после грехопадения, он пришел в этот мир для одной цели – спастись. И Бог ему дает этот шанс. Иначе бы он его не призывал в этот мир. Поэтому никто не может кулить на Бога и говорить, что вот погибает, Бог виноват, или кто-то виноват, кроме них самих. Нет, сам человек виноват каждый за себя. Он не хочет измениться, он не хочет принять Божие. Самое лучшее, самое благого, какое только может быть, самого мудрого, безграничного и неизреченного, значит, самой любви, самой жизни, учения, вразумления, заповеди, а хочет в своем плоском этом состоянии, в плоском мудровании, сам себе создать идеологию, заповеди и держаться вот этого безумия и думать, что он благо себе сделает. Это крайнее безумие. И мы должны вникнуть в это. И тогда уже не уставая, не отчаиваясь, не ослабляясь, не угашая духа и не выходя из истины, становиться настоящим поклонником в духе и просить об этом, и молить об этом, и доводить себя до состояния, чтобы с каждым днем Богу было больше возможностей воздействовать на нас. Не только через веру догматическую, мы поем символы веры. Это очень недостаточно. И через доверие Богу, что сами себя и друг друга всю жизнь предадим, и через смирение, и через исполнение заповедей, и через участие в таинстве, и через нашу молитву, которая является зеркалом нашей души, и училищем, и орудием, и дарованием Божьим, и многим-многим, о чем мы еще говорили, будем говорить часто об этом. Вот, ибо по ней видно Дух